Бит Радіо Свобода.
Дмитрий Медведев решил отдать столицу Сергею Собянину.
Первая для него задача – удержать Москву в подчинении Кремля, чтобы никаких неожиданностей не было ни на выборах, нигде.
Москва ждет покаяния от белорусского президента.
Массированные информационные атаки ставят собой цель скорее принудить Лукашенко быть более послушным, принудить его идти на уступки Москве.
Тверской губернатор рассказал о том, как в Кремле заморили червячка.
Все-таки, я думаю, когда к Сталину ходили на обед, там червяков не фотографировали. Было страшно.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Как и предполагало большинство экспертов, из четырех кандидатур, предложенных на пост московского мэра, президент Медведев выбрал самую крупную фигуру – Сергея Собянина. Произошло это не сразу. Заминка показалась наблюдателям признаком аппаратной борьбы, но ее подробности общественности неизвестны. В пятницу вечером кандидатура Собянина была внесена на рассмотрение в Мосгордуму, и ее спикер Владимир Платонов откликнулся с нескрываемым энтузиазмом.
Из всех кандидатур, которые были внесены в партии, эта кандидатура самая удачная, потому что вот у него такой опыт работы и в регионах, и в федеральном центре.
А вот лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин относится к будущему сменщику Юрия Лужкова скептически и думает, что пользоваться успехом у москвичей Сергей Собянин не будет.
Прежде всего, это человек не из Москвы, не москвич. Человек, который не проходил через выборы в Москве. Жестко будет зависеть от решений федерального уровня. Для Москвы это может иметь серьезные последствия, в частности, под вопросом системы социальных гарантий. Особенно после президентских выборов этот вопрос может остро встать. С другой стороны, навряд ли у него будет достаточно самостоятельности и решимости, чтобы принять ряд важнейших решений, ключевых для города. Это пересмотр генерального плана. Без чего нельзя решить ни проблему пробок, ни разгрузить Москву от транспортного коллапса. То есть, скорее всего, это будет переходная фигура. Я не думаю, что он будет пользоваться популярностью москвичей.
Редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов отмечает, что Сергей Собянин не только не имеет никакого отношения к Москве, но и, что гораздо удивительней, не принадлежит к правящему питерскому клану.
Конечно, его карьера выглядит достаточно удивительной. Ведь это же чуть ли не единственный человек из тех, что есть наверху, который никакого отношения к Санкт-Петербургу не имеет. Он почти не имеет никакого отношения к людям, которые познакомились, подружились и начали вместе работать в начале 90-х годов около мэрии Санкт-Петербурга. От Чубайса до Медведева включительно. То, что в 2005 году его выдвинули на пост главы администрации президента, это же катастрофический прыжок. Такие прыжки бывали только в 90-е годы, и то они обычно неудачно заканчивались, как это было с Бордюжей, который стал главой администрации президента за полгода, и тут же слетел обратно. А Собянин продержался, причем очень непростые годы. Мне кажется, у него есть, помимо его, безусловно, хозяйственной жилки, у него есть еще другие политические аппаратные таланты, о которых мы в силу его закрытости не очень хорошо знаем, но которые очень ценят наверху. Потому что вот так, чтобы допустили человека не своего до таких высот, ну вот этого сейчас почти нет.
А вот политолог Станислав Белковский точно знает секрет карьерного успеха Сергея Собянина.
Он давний деловой партнер Владимира Путина и Геннадия Тимченко. Еще в начале 90-х годов они занимались организацией торговли нефтью и нефтепродуктами вокруг предприятия «Киришнефтехсинтез» в Ленинградской области. В конце 90-х годов Собянин становится младшим партнером Романа Абрамовича, став одной из ключевых фигур так называемой «Когалымской группы». Объединение товарищей, которые формально находились на канонической территории Лукойла, но фактически замыкались на Абрамовича, который уже в то время стал самым влиятельным бизнесменом России. Поэтому Собянина совместное предприятие Путина и Абрамовича на протяжении многих лет, во всяком случае именно в этом неформальном статусе он уже шел на выборы губернатора Тюменской области, который выиграл в начале 2001 года. Именно поэтому он стал впоследствии руководителем администрации президента Путина и руководителем аппарата путинского правительства. К тому же не надо забывать, что Сергей Собянин был руководителем предвыборного штаба нынешнего президента Дмитрия Медведева. Поэтому и нынешнему хозяину Кремля он далеко не чужд.
Но что означает выбор Собянина с точки зрения аппаратных интриг? Политолог Андрей Пиантковский не сомневался, что из четырех кандидатов будет избран именно Собянин. Вот что он говорил в эфире «Радио Свобода» в начале этой недели.
Я вот недавно вернулся из короткой командировки в Вашингтон. Там самые солидные газеты выходили с заголовками: «Медведев наконец продемонстрировал, что он реальный президент, убрав с должности верного путинского сторонника». Но это, мягко говоря, очень далеко от истины понимания событий. И Путину просто нужно поставить жирную точку, показать, кто, собственно, в доме хозяин, назначив человека очень близкого к себе. Тем более, что это имеет не только психологическое значение для приведения в состояние дисциплины и трепета элиты, а вполне конкретные практические вещи: голосование на предстоящих выборах, контроль над финансовыми потоками в Москве и так далее. Там был расширенный список. Там вообще-то из людей вот так близких к телу Путина, настолько как Собянин, и даже еще ближе, были только Сердюков и Кожин. Но это было бы слишком такое демонстративное навязывание москвичам такого не просто пропутинского, но как бы еще одного питерского человека. Путин не любит таких демонстративных лобовых решений, а Собянин его вполне устраивает.
Как вы полагаете, а что это будет означать для московского региона, если будет назначен Сергей Собянин?
Ну, давайте разделим широкие массы московского региона и ту московскую бюрократию, которую часто с определенной дозой справедливости называют ушковской мафией. Я думаю, что в ближайшие 2 года для москвичей ничего не изменится. Но многие волнуются за сохранение так называемых ушковских социальных гарантий. Но было бы безумием со стороны власти менять их во время предвыборной кампании. Так что до середины 2012 года ничего в этом плане меняться не будет. А потом, скорее всего, урезаться все эти гарантии будет, поджиматься в духе такой более жесткой монетаристской политики федеральных властей. Ведь Ушков по каким-то, ну, понятным для себя соображениям, хотел сохранить какие-то остатки советских социальных гарантий.
А для бюрократии?
А что касается бюрократии, зависит от того, насколько она присягнет новому начальнику. Тут обращает на себя внимание символическое появление в списке имени Шанцева. Я, кстати, не удивлюсь, если его и переведут потом в Москву, но не на ту должность, которая мелькнула несколько дней назад возможного руководителя московского правительства. Ну, какой-то достаточно весомый. Путинскому Сталинку Собянину нужны свои люди во всей этой мафиозной структуре, которые ведут его в курс дела. И эту работу Путин, как опытный вербовщик, по-моему, последние 2 недели проводит.
Публицист Юлия Латынина, как и Андрей Пятковский, не сомневалась, что мэром станет именно Собянин. Она тоже считает этот выбор аппаратным унижением Дмитрия Медведева.
Я сказала, что господин Собянин станет мэром ровно через 2 дня после отставки Лужкова. Просто по той уважительной, я бы сказала, причине, что господин Собянин отдыхал с Путиным, секретно отдыхал в Тыве в тот самый момент, когда якобы президент Медведев якобы лично уволил Лужкова. На мой взгляд, это назначение является тем самым аппаратным унижением Медведева, который было легко предсказать, потому что после того, как формально Медведев уволил Лужкова, сразу пошли прекраснодушные разговоры о том, что вот наш блогер умеет кого-то увольнять, и просто чтобы объяснить, что решение блогера не имеет никакого отношения к управлению государством, назначен был, собственно, тот самый человек, который никак не является человеком Медведева, который прежде всего является человеком Путина, и который вместе с Путиным обсуждал, что будет дальше, в тот момент, когда якобы Медведев якобы увольнял Лужкова.
С тем, что выбор принадлежит не президенту, а премьеру, согласен и политолог Дмитрий Травин.
Я думаю, что Собянин в первую очередь даже назначение с не Медведева, а Путина. Это человек, которого подбирал именно Путин. Это человек, близкий к Путину. А Медведев в данном случае, даже если имел какое-то другое представление о руководстве Москвой, должен был согласиться с выбором своего премьер-министра. завтра. Не думаю, что в Москве что-то серьезно переменится после назначения Собянина, во всяком случае для москвичей. Как я понимаю, известные питерские назначенцы, ну, Собянин не питерец, но он полностью вошел в эту команду, они разруливают финансовые потоки, несколько модифицируют политический механизм руководства. Что же касается того, как будут в Москве решаться проблемы пробок и тому подобное, вряд ли здесь следует ожидать что-то новое.
Чем же будет заниматься в Москве Сергей Собянин? Размышляет эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Чем больше будет заниматься Собянин политикой, поскольку Москва это все-таки особый субъект федерации, или ему придется погрузиться в хозяйственные дела? Вот это, по-моему, принципиальный вопрос, потому что в данной ситуации разделять высокую политику от Москвы как хозяйственного субъекта федерации от тех московских проблем, которые имеют место, очень трудно. Поэтому я вполне могу допустить, что в пару к Собянину будет назначен еще кто-то, кто непосредственно будет заниматься метро, дорогами, асфальтом, Химкинским лесом и всем прочим, потому что я не думаю, чтобы Сергей Собянин уж настолько был готов бы во все это влезть.
И все же защитники старой Москвы надеются на просвещенность нового мэра, говорит координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Строительная политика должна, конечно, измениться, и политика в отношении наследия и строительства в историческом городе. Главное, с чего нужно начинать, это просто с признания закона законом. Если мы только согласимся с буквой и духом закона, забудем слово «снос» в отношении памятников культуры, забудем слово «новодел», будем применять его только к тому, что утрачено до нас. Мне вообще хотелось бы, чтобы новому главе города была интересна старая Москва. Исходным условием должна стать ее неприкосновенность. А нам, краеведам, есть чем заняться, поверьте. Всем очевидно, что градостроительная политика в историческом центре, политика в области охраны наследия была провальной.
Но пока ничего не свидетельствует о том, что Сергей Собянин хочет сохранить старую Москву. Нет, правда, и никаких свидетельств, что он хочет все перестроить. План его действий москвичам неизвестен. Об этом говорит политолог Алексей Арбатов.
И Собянин, и другие кандидаты, которые обсуждались на столь важный пост, ни разу ни словом не сказали о том, как они относятся к основным проблемам Москвы. Это чисто бюрократическое назначение. И мне кажется, что здесь президент Медведев допустил определенную политическую ошибку. Прежде чем выбрать кандидатуру из предложенных ему четырех, и прежде чем согласовать эти четыре кандидатуры, нужно было, чтобы эти люди выступили открыто с определенными программными заявлениями, в которых они бы объяснили, как они видят будущее Москвы, что они думают о генеральном плане реконструкции Москвы, что они думают о решении транспортной проблемы, что они думают об экологии, что они думают о национальных этнических диаспорах, что они думают о преступности и коррупции в Москве.
Но так ли важно, что думает будущий мэр обо всех этих проблемах? Задачу перед ним ставит совсем другую, говорит известный эколог, академик Алексей Яблоков.
Первая для него задача – удержать Москву в подчинении Кремля, чтобы никаких неожиданностей не было ни на выборах, нигде, ни чтобы умеренно. Демократия была в рамках, управляемая демократия была. Вот это буквально, чтобы, да, какие-то были митинги и шествия оппозиции, но чтобы они были неслышны, невидимы, и не дай бог, чтобы к ним примыкало все больше и большее число людей. Вот, это самая главная задача.
И, конечно, во всем следовать заданиям федеральных чиновников. Ведь, напоминает Григорий Явлинский, именно за то, что ему не удалось отстроить отношения с Кремлем и был безжалостно отправлен в отставку Юрий Лужков.
Я не смог отстроить отношения. Значит, дело не в коррупции, дело даже не в пробках, не в строительстве. Вообще, что сказали всему народу? Вот слушайте, господа политики, всему народу сказали, да не важно все это. А важно, вы, народ, обязаны уметь отстроить с нами, с начальниками отношения. Вот отстройте с нами отношения, ну тогда ладно, живите, размножайтесь там. Не отстройте с нами отношения, все.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Во вторник оппозиционеры попытались передать свои пожелания будущему градоначальнику. Напротив мэрии на Тверской был запланирован очередной митинг «День гнева». Акцию не санкционировали. Около 40 участников «Дня гнева» задержала милиция. Говорит один из организаторов митинга Константин Косякин.
В своем ответе они ссылаются вроде, что вот то, что мы проводим у памятника Юрия Долгорукому, это объект культуры, охраняется, и там, в общем-то, граждане не будут иметь доступа к тому, чтобы подойти и полюбоваться памятнику Юрию Долгорукому. Надуманная причина. Ну, это ясно, что просто повод. Мы не согласны с теми предложениями, которые они предлагают. И все-таки будем проводить на Советской площади у памятника Юрия Долгорукого. Мы думали, что хоть чуть-чуть какие-то после вот сейчас смены власти московской, такой переходный период, хоть какие-то послабления будут. Возможно, они и пойдут навстречу гражданам-москвичам. Однако они абсолютно как по старой схеме действуют, никаких изменений, и все в том же ключе, что и было.
И все же оттепель в Москве продолжается. Временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин на этой неделе в очередной раз поразил общественность, прислушавшись к ее требованиям. Было убрано строительное ограждение в Пушкинском сквере. Защитники исторической Москвы опасались, что запланированная реконструкция изменит облик площади. Поразил москвичей на этой неделе и губернатор Калифорнии, прокатившийся в городском метро. Арнольд Шварценеггер купил в ГУМе сувениры и спортивную одежду, побывал в тренажерном зале Дмитрия Медведева и пообещал привлечь американский бизнес в Сколково. Директор Центра политической информации Алексей Мухин, с которым говорил мой коллега Андрей Шарый, размышляет о пристрастии Дмитрия Медведева к общению с западными звездами.
Для Дмитрия Медведева это больше такой медийный проект общения с Арнольдом Шварценеггером. Недавно он пообщался с Боном и так далее. Он охотно общается со знаменитостями мира. Важен, очень важен личный момент. Президент таким образом, возможно, реализует какие-то свои детские фантазии. Ну, можно умилиться, можно искать какой-то сакральный смысл. Я лично этого смысла не вижу.
У вас какие это вызывает чувства?
Умиление, прежде всего. Ну и некоторое раздражение, потому что Дмитрий Медведев явно придает этим визитам какой-то особенный смысл, хотя его, по-видимому, все-таки нет. Серьезные бизнесмены, которые принимали участие во встрече, они гораздо более заинтересованы были в сотрудничестве с Россией и одновременно, скорее, они выехали на разведку, воспользовавшись Арнольдом Шварценеггером, как человеком, который привлечет внимание влиятельных людей России. В этом есть бизнес-логика. А в остальном, с российской стороны, бизнес-логики пока не видно.
По мнению многих обозревателей, общение Дмитрия Медведева с представителями мирового шоу-бизнеса, будь то группа Deep Purple или Bono, или вот сейчас Арнольд Шварценеггер, немножко такой комично-анекдотический характер. Чуть-чуть есть в этом какой-то вот такой оттенок. Это болезнь роста молодого государственного политика или это не лечится?
Кто-то ездит на Ладе Калине, кто-то охотится на китов, в хорошем смысле, в экологическом смысле этого слова. А кто-то встречается с мировыми знаменитостями из сферы шоу-бизнеса. Каждому свое.
Президент это можно простить?
Я думаю, президент это можно простить, так как есть гораздо более опасные занятия, как, например, публичная ругань и брань партнерами по таможенному союзу, политическими противниками на юге России и так далее. Я думаю, что эти развлечения, они наименее безопасны.
О том, зачем губернатор Калифорнии приехал в Россию, говорит директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Ну вот представьте себе, что к вам подходит руководитель другого государства и трогает вас пальчиком, чтобы убедиться, что вы настоящие. Это вам польстит? Конечно же, это вам польстит. И товарищ Шварценеггер испытывает взаимную приязнь. Ему тоже хочется сделать что-то хорошее, показать в России, что Дмитрий Анатольевич Медведев хороший. И он, как символ культуры, а у нас же реально началась, насколько можно судить, избирательная кампания, он приезжает, чтобы поддержать товарища Медведева, ну, как Пугачева там за границу. Приехала бы и выступила бы на концерте, там, например, в пользу Лукашенко или против Лукашенко.
Дмитрий Медведев встречался на этой неделе не только с Арнольдом Шварценеггером, но и с российскими рок-музыкантами. Говорил с ними о строительстве Газпромовской башни в Петербурге, о судьбе Химкинского леса и памятника Петру Первому работы Зураба Церетели. О том, как звезды общаются с президентом, говорит музыкальный критик Артемий Троицкий.
Иногда это интересно и весело, и искренне, а иногда это бывает испуганно, казенно и больше похоже на лизоблюдство и инструктаж, как в песне Высоцкого о поездке за границу. Я думаю, что самый интересный аспект всего этого дела, и уверен, что это именно то, о чем все пишут и говорят и так далее, это то, что на встречу не был приглашен Юрий Шевчук. Он изначально не мог быть туда приглашен, просто потому что, как известно, у Шевчука за пару месяцев до этого состоялась известная пикировка с премьером Путиным. Соответственно, если бы президент Медведев обласкал бы, пригласил и приголубил товарища из ДДТ, то это было бы довольно дерзко и не очень лояльно в отношении Путина. Скажем, если допустить, что пригласили бы на эту встречу меня, я думаю, я сначала бы узнал, кто там будет. Если бы я узнал, что Шевчука там нет, я бы сразу понял, что эта встреча вообще не имеет никакого смысла. За исключением Вадима Самойлова, известного пуделя при Владиславе Суркове, в общем, все остальные музыканты там были вполне симпатичные и уважаемые. Я не очень понимаю, для чего им это надо. По-моему, единственное, что там как-то случилось и произошло, это то, что Шахрин замолвил словечко за своего землячка Егора Бычкова. Вот, ну и слава богу. А можно сказать, что это великий результат этой исторической встречи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Москве Ресинская оттепель, а в Подмосковье по-прежнему заморозки. На этой неделе начался судебный процесс против бывшего главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Инициировал дело о клевете глава администрации «Химок» Владимир Стрельченко. В клевете журналиста обвиняют из-за интервью телеканалу «РЕН», который он дал после поджога его машины. Тогда Бекетов предположил, что к инциденту может быть причастен Стрельченко. Вскоре после возбуждения уголовного дела о клевете в конце 2008 года Бекетов был жестоко избит, чудом выжил и уже перенес 8 операций. Расследование по факту нападения сейчас приостановлено. В Союзе журналистов России этим возмущены. Председатель Союза Всеволод Богданов говорит о том, что покушения на журналистов часто остаются нераскрытыми, несмотря на то, что, как в случае с Бекетовым, чиновники заявляют о личном контроле за ходом следствия.
Преступники, которые его избили до комы, сделали инвалидом, до сих пор не найдены. Такое впечатление, что желание их искать местные милиционеры не испытывают. Хотя, когда приезжали сюда представители Нью-Йоркского комитета защиты прав журналистов, то руководство Следственного комитета заверило, что делается все возможное и невозможное в этом направлении. Все дела вот по убийствам и по этим таким тяжелым уголовным делам в стране сегодня официально расследуются 80%, только 20% не расследовано. А когда дело касается вот журналистов, то наоборот показатель. 20% еще и расследуются, а большая часть остаются не расследованы, несмотря на то, что есть высокое покровительство расследования. Это все ведет к дальнейшей утрате доверия к власти, доверия к правоохранительным органам.
Друзья Михаила Бекетова, нуждающегося в дорогостоящем лечении, организовали фонд помощи журналистам. По словам инициатора создания фонда Людмилы Федотовой, теперь, когда все реабилитационные центры немотивированно отказались принимать Михаила, ему нужны деньги на оплату услуг специалиста по реабилитации.
Один без посторонней помощи он обходиться не может. У него правая рука частично парализована до сих пор. У него неправильно срослись пальцы, которые были переломаны. И он еще к тому же не ходит и не говорит. То есть ему совершенно необходима сиделка. Услуги сиделки мы оплачиваем средств фонда. Плюс к этому было решение политического совета о том, что мы покупаем и продукты. Да, Михаил Бекетов, потому что пенсия очень небольшая. Оплачиваем коммунальные услуги за него и покупаем лекарства. 70 700 рублей я заплатила за протез. К этому протезу сейчас Михаил привыкает. И сейчас, поскольку нам отказали во всех реабилитационных центрах, ему нужна помощь квалифицированного специалиста. И сейчас нам придется искать подобного специалиста и оплачивать, конечно, эти услуги.
Михаил Бекетов прибыл в суд на машине скорой помощи в сопровождении врачей, а мэр Стрельченко, признанный потерпевшим по делу о клевете, на заседание вообще не явился. Мособлсуд вчера решал судьбу одного из так называемых химкинских заложников, антифашиста Алексея Гаскарова. Об этом деле мы поговорим примерно через 35 минут, а сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели» сообщение о том, что происходило на этой неделе в российско-белорусских отношениях.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае 11 человек погибли, трое числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного сильным паводком. Московская мэрия разрешила оппозиции провести 23 октября митинг на Пушкинской площади с требованием отставки правительства Владимира Путина. Российские правозащитники и оппозиционеры просят Сергея Собянина, когда он станет мэром Москвы, освободить от заграждений Триумфальную площадь. Обращение к Собянину подписали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и оппозиционные политики Эдуард Лимонов и Константин Косякин, организаторы митингов в защиту 31 статьи Конституции. Сергей Собянин не будет совмещать посты вице-премьера российского правительства и мэра Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило озабоченность и разочарование в связи с планами правительства Израиля построить 240 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. Во Франции сегодня продолжаются массовые забастовки и другие выступления протеста, связанные с намерением правительства повысить пенсионный возраст с нынешних 60 до 62 лет. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон предложила возобновить 15 ноября переговоры между мировыми державами и Тегераном по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Германия продолжит усилия по постепенному вовлечению России в систему единой европейской безопасности. В своем еженедельном видеообращении к народу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предпримет очередной конкретный шаг в этом направлении до ноябрьского саммита НАТО в Лиссабоне. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Белоруссии продолжается этап сбора подписей в президентской избирательной кампании. Самая креативная инициативная группа поэта Владимира Некряева уже получила первое предупреждение от Центра избиркома. Тем временем белорусские политики и эксперты обсуждают заявление руководителя администрации президента России Сергея Нарышкина о том, что Москва не исключает возможности восстановления прежнего уровня отношений с Белоруссией. Из Минска сообщает Виталий Цыганков.
В четверг белорусский центр избирком вынес предупреждение инициативной группе по выдвижению кандидатом в президенты лидера гражданской кампании «Говори правду» Владимира Некляева за нарушение избирательного законодательства. В ЦИК посчитали, что были установлены следующие нарушения группы Некляева: привлечение к сбору подписей несовершеннолетних лиц, изготовление из неизвестных источников печатной продукции и ее распространение в ходе сбора подписей. Стоит пояснить, что белорусское избирательное законодательство не предусматривает изготовление и распространение агитационных материалов на стадии выдвижения кандидатов в президенты. То есть, когда избиратели подписываются за потенциальных кандидатов, они видят только их биографию. Сборщики подписей не имеют права раздавать никаких печатных материалов. Говоря о фактах распространения листовок, руководитель инициативной группы Некляева Андрей Дмитриев заявил, что это провокация. Мы не размещали заказов на изготовление этих листовок. Несмотря на эти объяснения, предупреждение Некляева было вынесено. Вторая подобная желтая карточка дает основание властям снять кандидата с президентской гонки. При этом председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина назвала предупреждение достаточной, но, может быть, слишком мягкой мерой. Ермошина вообще не устает заявлять, что эта избирательная кампания является суперлиберальной. Однако демократизация избирательной кампании не дошла до того, чтобы показать в прямом телеэфире дебаты кандидатов в президенты. Лидер Ермошина, как обычно, нашла благопристойную причину для отказа кандидатам. По ее словам, делается это для их же блага, цитата. «Запись является страховкой для многих кандидатов, поскольку не все из них являются опытными бойцами, и все-таки запись позволит представить их более привлекательное лицо в глазах избирателей». Тем временем активисты компании Некляева провели очередную оригинальную акцию, устроив 15 октября в центре Минска угощение сборщиков подписей в поддержку других претендентов ухой и блинами с икрой. Интересно, что активисты инициативной группы Александра Лукашенко за угощение поблагодарили, но в отличие от других отведать блюдо отказались. Кстати, Владимир Некляев первым из оппозиционных кандидатов заявил о том, что его инициативная группа собрала необходимые для регистрации 100 тысяч подписей в свою поддержку. Иные кандидаты заявляют о собранных уже 60-70 тысячах подписей. Сбор подписей продолжается до 30 октября. Второй самой обсуждаемой политической темой недели стала пресс-конференция для белорусских журналистов в Москве 13 октября главы администрации президента России Сергея Нарышкина. Наиболее цитируемыми словами стало заявление Нарышкина о том, что Москва не исключает возможности восстановления прежнего уровня отношений с Минском. После четырех серий фильма «Крестный батька», после видеоблога Дмитрия Медведева, посвященного белорусско-российским отношениям, многие комментаторы заявили, что в этих отношениях точка невозврата пройдена, что Москва будет добивать Александра Лукашенко. Означает ли заявление Нарышкина, что вместо точки пока что поставлено многоточие? Вот мнение политолога, эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича.
Я не согласен с теми многочисленными экспертами, которые утверждают, что все, точка невозврата пройдена, мосты сожжены, что это черная метка и прочие публицистические такие эпитеты в отношении белорусско-российских. Я считаю, что неизбежно будут российские власти и дальше сотрудничать с Лукашенко. После его предполагаемой победы на президентских выборах в Беларуси массированные информационные атаки ставят собой цель скорее принудить Лукашенко быть более послушным, принудить его идти на уступки Москве. Ну и, с другой стороны, конечно, это апелляция к российскому обществу с тем, чтобы показать ему, что Лукашенко уже больше не интегратор, не лучший друг России, не союзник. Поэтому и заявление Нарышкина во время прессовой конференции, где он как бы ставит условия некие нормализации отношений, и, собственно говоря, вчерашние заявления, такие достаточно миролюбивые, конструктивные Путина, они говорят о том, что война войной, а что называется, обед по расписанию.
Считает Валерий Карбалевич. Тем временем белорусское руководство продолжает искать пути снижения своей зависимости от российских энергоносителей. 16 октября в Минск с очередным уже пятым официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. Одна из главных тем переговоров – энергетическая. Напомним, с весны начались регулярные поставки в Белоруссию венесуэльской нефти. Согласно подписанным соглашениям, в течение года из Венесуэлы в Белоруссию должно быть поставлено 4 миллиона тонн нефти. Виталий Загонков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, вчера случился замечательный курьез. Телеканал «Россия-24» сообщил о внесении кандидатуры Сергея Собянина в Мосгордуму за несколько часов до официального президентского объявления. Информация об этом появилась на сайте телеканала и тут же была опровергнута. Ну, как бы пустяк, а все-таки очень показательные, важнейшие кадровые решения – делаются в обстановке такой непрозрачности, без всякого общественного обсуждения, что возникают вот такие вот казусы.
В атмосфере той непрозрачности, о которой вы, Дмитрий, говорите, казусы возникают все чаще и чаще, и я думаю, что они будут возрастать в какой-то арифметической прогрессии. Недавно рок-концерт под эгидой Юрия Шевчука на Пушкинской площади в защиту Химкинского леса перенесли на день раньше и затремили его за день до того, как этот концерт случился. Вот с этой ситуацией, с назначением Собянина, ведь тоже были еще несколько забавных эпизодов. Ну, в частности, сегодня утром, в 10 часов утра, новости на канале НТВ, которые называются «Сегодня». Идет заставка музыкальная, и дальше, еще до того, как появился гриф программы, вот просто как 25-й кадр, буквально на долю секунды на экране застыли, ну, почти в таком формате лупка, такие отфотошопленные фотографии. Рядышком Медведев и Собянин. Потом это тут же скрылось, дальше пошла шапка и началась программа. Я думаю, что либо это случайно, либо это такие сбои происходят от того, что народ очень в студиях волнуется, не очень понимает, кому, как и на что присягать, и как быстро это нужно делать. Или потому что это стратегия такая, непонятно. Но еще было очень забавно, мне показалось, не то чтобы забавно, но каким-то достаточно нелепым само сообщение об этом выдающемся событие, которого все ждали. Ну, я думаю, что вряд ли находился человек, который понимал, что будет кто-либо другой, кроме Собянина. Тем не менее, об этом было сообщено как-то странно после совещания по Сколкову. И вот сам формат очень забавный. Сначала господин Медведев рассказывает Собянину его биографию и дальше рассказывает о проблемах Москвы. Ну, там пробки, социалка, пенсии и прочее, прочее. Дальше Собянин горячо, вот насколько это сдержанный господин может горячо благодарить. Он благодарит и дальше говорит, да, я знаю о проблемах в Москве, и дальше пересказывает все то, что только что сказал господин Медведев, он ему же пересказывает. Это как-то очень странно, потому что в таких мизансценах понятно, что главный упор делается на незыбленную и нерасторжимую связь с федеральной властью. Вот это вот новое. Все остальное старое, и мы об этом уже слышали не раз. Что касается самого Собянина, то я не могу сказать, что было много сюжетов ему посвященных, достаточно скромно о нем говорили, но скромно, я бы сказал так, со вкусом, в таком стиле оды, потому что, ну, он такой победитель, и вот Тюмень уже город солнца, и Когалым город солнца, и все ему удается. Ну, я думаю, скоро подтянется народ из Тюмени, так что будет о чем поговорить.
Сейчас много разговоров о том, что происходит на телеканале НТВ. двое. С одной стороны, заказное политическое телекиллерство вроде «Крестного батьки». Кстати, на этой неделе был точно такой же сюжет про Александра Лукашенко на Первом канале. А с другой стороны, программы в духе старого гусинского НТВ с почти свободным обсуждением важных политических событий. Что происходит на телеканале?
Да, вы знаете, здесь ключевые слова «почти свободное». Знаете, это такая моя любимая тема. Это имитация имитации. На самом деле, там происходит действительно попытка либо как-то уравновесить вот это уже такой кричащий таблоид, который становится неприличным. С другой стороны, есть силы, доставшиеся в наследство еще от старого НТВ, и грех этим не воспользоваться. Вот, например, программа «НТВшники», о которой мы говорили. Вчера там был мне тоже один смешной эпизод. Речь шла о том, что вот все покидают Рашку. Ну, все в каком-то в таком стебном стиле обсуждалось, но вдруг ведущий Антон Хрюков объявил о том, что а вот Киселев эмигрировал в Украину, и вот давайте спросим его, а почему он это сделал? Понимаете, я вижу в этом какой-то даже не стеб, а какую-то высшую степень цинизма, потому что спрашивать на этом канале, почему Киселев не допущен вообще ни по каким московским каналам, и почему он вышвырнули его из эфира, ну, это, иначе как цинизм рассматривать невозможно.
Да, скорее не цинизм, а мазохизм своего рода.
Мазохизм, особый способ глумления над человеком. Причем, пока там хмыкал и откашливался, как всегда, Киселев, его быстро вырубили из эфира. Хотя он пытался сказать, что вам ли не знать, почему я здесь, вот почему мне приходится работать здесь. Тем не менее, вот какие-то вещи, это всегда так бывает, какие-то любопытные вещи проскакивают именно вот в этих новых трендах НТВ, за что, в общем, каналу можно сказать спасибо. Там появился совсем недавно проект Вадима Токменева, который называется «Центральное телевидение». Вадим Токменев делает тележурнал, который представляет собой такую отдаленную слабую тень парфеновского «Намедни». Это такой телевизионный журнал о главных событиях недели. Это такой классический жанр инфотеймента. Но, тем не менее, вот, например, сюжет, касающийся Путина. Ведь день рождения Путина мало заметили, вот кроме этой истории с календарем, практически не было никаких сообщений о том, как проходил день рождения Владимира Владимировича Путина, как он встретил свой 58-й день рождения. Здесь был очень пространный телевизионный сюжет, практически такой документальный фильм в программе, где рассказывалось о Путине, ну, я бы сказала так, в таком довольно ироническом ключе, который можно было трактовать и так, и эдак. Но самое интересное, что мне показалось важным сравнить этот фильм с фильмом, который вышел 10 лет назад. То есть десятилетие Путина обрамлено вот как бы двумя документальными проектами. В 2000 году вышел фильм «Неизвестный Путин». И там это делали режиссеры «Северной Пальмиры» под руководством Виталия Манского. И там главный творческий ход был таков, что буквально рыскали по всем подворотням и спрашивали, нет ли здесь Путина. Мы знаем точно, говорили они, что Путин родился вот такого-то числа, такого-то года. Вот похоже, что все, что они знали. Прошло 10 лет. На канале НТВ в программе Вадима Токменева делается новый сюжет о Путине. С трудом нашли однокашника Путина, очень забавный персонаж, который рассказывает о том, какой Путин был отважный, как Путин прыгал с крыши, как он нашел на помойке портрет Сталина в начале 60-х оттепельных и развесил его на фасаде дома, как он был заводил, и как он всегда говорил, идите за мной, и все будет хорошо. Вот, понимаете, вот эта вот пустота десятилетия, когда мы ничего не знаем о нашем лидере, как и не знали, показалась мне весьма симптоматичной. Причем, как эти мальчишки, дворовая питерская шпана шла за Путиным, так сказать, не очень понимая, куда он ее ведет, так и мы ведь, мы тоже готовы прыгать с крыши, с большой радостью развешивать портреты Сталина, и с большой радостью мы идем за Путиным. Называется этот сюжет «Путин как предчувствие». Я подумала о том, что прошло 10 лет, а Путин опять нам дан как предчувствие. Ну, может быть, теперь уже как предчувствие очередного президентского срока. И мне показалось важным, что этот сюжет, который дает пищу для размышлений тем людям, которые готовы размышлять хоть чуть-чуть на телевизионном уровне, он предоставляет такую возможность, за что каналу спасибо.
Слава, мы начали с вами разговор о телекурьезах, а главный курьезный сюжет, который стал на этой неделе хитом в интернете, я имею в виду историю о губернаторе Зеленине, который нашел на приеме в Кремле червяка и выложил его фотографию в Твиттере. Телезрители узнали?
Телезрители Мы узнали это, я видела подробный сюжет на канале РЕН-ТВ. И я думаю, что сегодня у Марианы Максимовской это будет поссорено, по-моему, даже заявлено в анонсах. Да, это вы знаете, Илья Зеленин такой вообще победительный господин. Вот таким растерянным я его не видела никогда. Это действительно очень смешной сюжет. И я бы сказала, такой сюжет, который очень вписывается в нашу византийскую систему координат. Да? И вот я не удивлюсь, если теперь после этого червяка и Зеленину вообще окажут высокое недоверие. Все может быть.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг», а история с губернатором Зелениным посвящена рубрика писателя Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Наша рубрика «Русская энциклопедия» сегодня посвящена теме «Червивый Кремль». Когда губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин разглядывал свою тарелку, говорят, что там был не червь, а кусочек тонко нарезанной свеклы. Но он так изобразил дело, что показалось ему, что там червяк. И надо сказать, что когда он, как честный блогер, это опубликовал, что, в конце концов, это значило? Свобода, свобода губернатора, который мог явиться к царю и остаться недовольным обедом. Или же это действительно слабоумие, как сказал помощник Медведева. Можно ли сказать, что в нашу свободную информационную эпоху губернатор, который выбирается теперь президентом, может бунтовать таким способом? Или же это просто плохое воспитание? Человек, которого приглашают в гости, все-таки даже если заползет блюдо, червяк, все-таки должен воздержаться от комментариев. В любом случае, всякий раз, как в капле воды, отражается вся система нашей власти, вся система нашей жизни. Позвал царь, боярин повел себя неправильно, его обвинили в слабоумии, не дай бог, еще, как и Чаадаева, объявят сумасшедшим и отправят из Тверской области куда-нибудь совсем-совсем далеко. Выходит, все в России остается на своих местах. Но все-таки, я думаю, когда к Сталину ходили на обед, там червяков не фотографировали, было страшно. Значит, уровень страха несколько снизился, а вот уровень воспитания что-то никак у нас не поднимается. У нас в гостях сегодня Валерий Яков, главный редактор «Новых известий». Валерий, я бы хотел получить ваш комментарий по поводу происходившего. Что такое? Появилось больше свободы или плохое воспитание? Как же себя повел тот боярин, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин?
Ну, я когда увидел впервые этот снимок и прочел об этой истории, я вначале подумал, что просто ситуация не стоит выеденного червя, так если утрируя, да? Вот, потому что, ну, в каком российском общепите ты не можешь столкнуться с подобным неприятным сюрпризом? Кремль там тот же, в общем, общепит, просто очень высокого, скажем так, уровня, наверное, общепит. И присутствие червя в салате, наверное, свидетельствует прежде всего о том, что хотя бы в Кремле едят салат без нитратов. Чего не скажешь о всех остальных россиянах.
Точно, вот, да.
Вот, да, потому что, ну, понятно, если там червь, то, соответственно, натуральный продукт, мы всегда знаем, покупай яблоко.
Оттуда может вылезть червь, да.
Да, если там есть червячок, значит, тогда гарантированно качественная еда. Что же касается поведения Зеленина, ну, на мой взгляд, здесь, понимаете, какое-то некое раздвоение личности произошло в нем. С одной стороны, это губернатор, с другой стороны, это блогер. Ну, я как репортер, я бы тоже, наверное, дернулся первым делом к фотоаппарату, чтобы зафиксировать то, что вижу. Но он в этой ситуации, как блогер, повел себя, наверное, абсолютно правильно. И я с вами согласен. Это еще очередное свидетельство. Что меня радует в этой истории, то, что, по крайней мере, в интернете мы свободны.
Да.
То есть здесь еще не упал никакой занавес, и даже губернатор может себе позволить выложить в Твиттере, выложить в блоге там карточку, написать слова, написать с Госсовета какие-то слова. Они там, помнится, Белых переписывался прямо на Госсовете, при том, что президент его вел. Вот, это нормально. Это
президент его одернул, правда, да.
Ну да, но тем не менее одернул, и ничего дальше не произошло, и все нормально, жизнь продолжается у всех, в том числе и у Белыха, его в качестве губернатора. Не все так печально с демократией в стране. Есть, пробиваются где-то сквозь асфальт, через интернет какие-то росточки, и это радует. Что касается второй части, он губернатор, а не блогер. А как губернатор, он, ну, на мой взгляд, он представляет в том числе власть нашей страны. И дело не в том ведь, что он был приглашен на обед. Это ведь был обед в честь президента Германии.
Точно,
там,
да.
Там была иностранная делегация, приглашенная в наш дом. И одним из хозяев, там, ну, более низкого ранга этого дома, был Зеленин. И поэтому после того, как гости отъели и отъехали, наверное, им вслед одному из хозяев, ну, наверное, неудобно кричать вслед, что «а у нас тут червячками кормили».
Заморили тут... червячка, в общем, да, короче, да, говоря.
Да. Потому что это все равно, что пригласить друзей в гости, и потом сынок, после того, как гости отъедут, позвонит им, а папа с мамой вас червячком угостили, понимаете?
Точно. Валер, ну действительно, в общем, в самом деле дурное воспитание, что говорить, и политическое, и бытовое, надо исправляться. Но единственное, что радует, все-таки вот эта степень страха понизилась, конечно, в стране. И вот я думаю, это тоже одна из возможных причин возникновения следующего витка демократии. Дай бог, что помимо червяков мы еще получим свободные выборы и будем выбирать не только губернаторов, но и президентов.
Гостем Виктора Ерофеева был главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Новое шоу легендарной Полы Абдул под названием «Live to Dance» стартует на телевидении уже в январе. В среду компания CBS объявила имена ведущего и судей этой очередной серии поиска молодых талантов. Напомню, что Пола Абдул была до 2009 года одним из трех судей американского «Идола», самого популярного на сегодняшний день телешоу в Соединенных Штатах. Но когда компания Fox отказалась увеличить ее гонорар, составлявший, к слову сказать, 4 миллиона долларов в год, прославленная певица и хореограф покинула свое место в судейской коллегии, которое она занимала со дня основания американского «Идола» в 2002 году, и решила создать собственное шоу «Live to Dance». Ну а помогать ей в этом, как пишет Billboard, будут хореограф Трэвис Пейн, работавший с Майклом Джексоном над его последним шоу «This is it», а также бывшая участница группы «Pussycat Dolls», певица и танцовщица Кимберли Вайетт. Третьим судьей станет сама Пола Абдул, являющаяся также генеральным продюсером этой новой программы. В роли ведущего выступит Эндрю Гансберг, в прошлом ведущий австралийского «Идола» и аналогичного синдикатного шоу «Take 40 Australia». Лауреата «Оскара» Гвинет Пелтроф теперь по праву можно назвать певицей. На этой неделе вышел видеоклип с трейлером к новому фильму «Country Strong», в котором 38-летняя актриса играет роль некогда известной, но спившейся кантри-певицы по имени Келли Кантер, пытающейся возродить свою карьеру. Для этой роли Пелтроф пришлось не только привыкнуть к ковбойским сапогам и шляпе, но и научиться хорошо играть на гитаре, в чем ей помог ее муж, фронтмен популярной рок-группы Coldplay Крис Мартин, написавший специально для этой картины несколько новых песен. Все песни в фильме Гвинет Пелтроф исполняет сама. Судя по трейлеру, она не только великолепно справилась с новой ролью, но и проявила себя как незаурядная певица. Оказалось, что у нее великолепный эмоционально окрашенный голос, что она всегда мечтала петь в стиле кантри и что мечта эта успешно осуществилась. Настолько успешно, что уже сейчас поговорят о том, что за эту роль 38-летняя Гвинет Пелтроф может получить еще одного Оскара. В фильме «Country Strong», который выйдет на широкие экраны 7 января, также снялся суперзвезда кантри Тим МакГроу, сыгравший роль ее мужа и менеджера. Легендарный принц собрал пресс-конференцию в знаменитом Гарретском театре «Аполло», чтобы объявить, что его новый тур «Welcome to America» – «Добро пожаловать в Америку» – начнется уже в декабре 2010 года. Как сообщает Рейтер, впервые принц выступит не только в роли исполнителя, но и будет ведущим каждого шоу, для участия в которых он пригласил своих любимых исполнителей – Кассандру Уильямс, Джанил Моней, а также группы «Мин Кондишн» и «Эсперанза Спелдинг». Приходите как можно раньше, приводите своих друзей и детей. Концерты будут по-настоящему фанковые. У меня много хитов, поэтому не будет даже двух одинаковых шоу, сказал принц журналистам. Ну а послушать я сегодня предлагаю замечательную шотландскую группу Belle and Sebastian. Их новый сингл «I want the world to stop».
Себастьян на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о деле химкинских заложников, обзор еженедельников и блогов, вопрос недели и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, активно используется технология организованного подвоза из
диаспоры. Этот день мы ждали все, ждали с опаской. К счастью, выборы прошли.
Если результата не будет, ДВР намерен инициировать парламентское голосование.
Данная поправка является продолжением политики премьер-министра
Бениамина Нетаньяху. У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.